Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». С вами Рафаэль Ардуханян. Сегодня мы с вами говорим об Америке без политики. Говорим о традициях, культуре, истории, обычаях, которые царят в этой стране. Я могу согласиться с мнением некоторых из вас, которые активно обращают мое внимание на те события турбулентные в политической жизни. Мы постараемся все-таки с вами немножечко отстраниться от этой повестки и попытаемся просто по-человечески поговорить о стране, что там происходило, какой опыт, какие вещи, какие исторические моменты для нас могут быть интересны. И, как вы знаете, я выбираю всегда разные темы, стараюсь держать интригу до конца, но я уже сегодня сделал анонс на моей утренней передаче, поэтому хочу еще раз повторить и приглашаю всех остальных присоединиться. Сегодня мы с вами будем говорить о системе скоростных автомагистралей Соединенных Штатов Америки, так называемый Interstate Highway System. Ее имя она носит героя Второй мировой войны, командующего объединенными силами союзников в Европе, нашего союзника в борьбе с Гитлером, а потом, конечно же, президентом Соединенных Штатов Америки Эйзенхауэром, Дуайтом Эйзенхауэром, президентом, генералом, героем. Человек очень популярный. Я думаю, что если вы спросите людей старшего поколения, они, что для них означает Дуайт Эйзенхауэр, наверняка они вспомнят прежде всего его заслуги во время Второй мировой войны. Но вот молодежь, среднее поколение, безусловно, так как они каждый день, выезжая из своих драйвеев, так называемых, из своих локальных местных дорог, улиц, направляясь в Чикаго, в Нью-Йорк, в Детройт, Даллас, Лос-Анджелес, не имеет значения, когда они выезжают на центральную магистраль, где они вливаются в поток такой, знаете, широченный, 10, иногда 5, иногда 6 полосный, они читают, там такая табличка красивая висит, которая извещает, что вы въезжаете в систему скоростных магистралей Дуайта Эйзенхауэра, Эйзенхауэр Highway System. Поэтому каждый американец, конечно, это видит буквально каждый день. Я не знаю, наверное, другого такого примера сложно найти не только в истории Америки, но и, наверное, в мире. Миллионы людей каждый день это видят. И они, естественно, используют эту систему. А она, вне всякого сомнения, за последние, может быть, лет 100, это мое мнение, наверное, ничто, ни одно такое грандиозное строительство не оказало влияния на американский образ жизни, как эта система. Потому что это ведь не только строительство. Это, безусловно, изменение психологии людей. Эта система, так сказать, ее активное строительство началось в 1956 году. Как вы знаете, Эйзенхауэр как раз вступил в президентское, сел в президентское кресло с 56 по 60 год. Вот, и это как раз был тот год оттепели у нас. Вот его вице-президент тогда еще, молодой, подающий надежды, тоже будущий президент Соединенных Штатов, Ричард Никсон, он приезжал где-то приблизительно в это время к нам в Москву с сельскохозяйственной выставкой, где ему Никита Сергеевич Хрущев обещал, что мы их обгоним-перегоним и помашем ему ручкой, когда перегоним. Вот. Ну, не все получилось. Вот. И тогда же состоялся визит Хрущева в Соединенные Штаты Америки. Он встречался с Эйзенхауэром. То есть были такое, знаете, достаточно радужное, немножко романтическое такое время, когда заканчивался активный период холодной войны. Америка тогда обращала внимание в большей степени как раз вот на свои внутренние проблемы. Это еще было до Карибского кризиса. Америка только вышла из Корейской войны, где вряд ли можно назвать кого-либо победителем, потому что страна была разделена. Американские войска в основной части были эвакуированы, очень много погибло там людей. Было достаточно жесткое и жестокое противостояние. И вот тогда вот как раз вот зарождается уже такое, знаете, начинается практическая часть строительства вот этого, этой системы. В чем ее суть? В чем ее суть? Она выражается в том, что Дуайт Эйзенхауэр с группой своих сподвижников, тоже генералов, он именно их уполномочил контролировать это строительство, вот, они задались целью, что нужно построить удобные скоростные дороги до каждого штата, до каждой столицы штата, до каждого крупного города. Чтобы любой человек, который выезжает из Нью-Йорка, мог без остановки доехать до любой точки Америки, даже Сан-Франциско. Эйзенхауэр сам говорил, что это должно быть дорога от Нью-Йорка до Сан-Франциско без светофоров и без остановок. Это очень дерзкие планы, но тем не менее они вот в очень большой степени осуществились. И сейчас вот если кто из вас бывал в Америке, наверняка отметят, что это действительно потрясающая система, которая оказала колоссальное влияние. Что такое дорога? Дорога это, конечно, как я уже сказал, не только бетон, не только асфальт. Дело в том, что за дорогой потянулись и люди. Когда люди увидели, что можно даже в самые захолустные места между, допустим, городами, можно доехать достаточно быстро, без остановки, а средняя скорость тогда, уже в 56-м году, планировалась специалистами и самим Эйзенхауэром не менее 120 км в час. То есть это, так сказать, дороги, которые были рассчитаны на достаточно скоростное вот такое передвижение, которое по тем временам было, безусловно, революционное. Многие специалисты, и на мой взгляд, не без основания утверждают, что в какой-то степени Эйзенхауэр, когда он был в Европе, и он увидел в Германии вот эту систему автобанов, он, ну что называется, подсмотрел, что ли, какие-то элементы. Я вот согласен с тезисом, что это именно элементы, потому что система автобанов, кто был в Германии, она все-таки немножко по другому принципу строилась, да и масштабы, конечно, были не те. Но, тем не менее, вот то, что мы с вами сейчас видим, конечно же, в очень большой степени вот сама эта система, качество дорог, оно было в очень большой степени здесь был перенят, конечно, наверное, и опыт Германии. Вот. Но, тем не менее, конечно же, это вот по своему масштабу и вообще по самой системе дорог, американцы, они, безусловно, сейчас лидируют. Потому что сейчас вот последние данные я смотрел, говорят, что Китай уже переплюнул, и строительство там уже гораздо более масштабное. Но, по крайней мере, до недавнего времени США, они, безусловно, возглавляли по количеству дорог с твердым покрытием, они, конечно, были номер один. Дороги это, причем, в чем принципиальная их разница от обычных дорог? Помимо того, что это должно было быть не менее двух полос в одну сторону, помимо всего прочего, в целях безопасности, они... Потоки должны были быть разъединены, они не должны были ни в коей мере соприкасаться. Я думаю, вы прекрасно понимаете, особенно, вот, так сказать, путешествуя по некоторым нашим дорогам, насколько это важно. Я могу по своему опыту сказать, допустим, добираясь до своего дома, до своей дачи по Ярославке, а потом по 108-й дороге, но вы знаете, это просто страшно иногда ехать. Однополосная дорога, вроде бы тоже, что называется, такой небольшой локальный наш хайвейчик, но когда тебе навстречу несется фура буквально в 10-15 сантиметрах от тебя, а еще если, знаете, в зимнюю погоду, это действительно страшно. И, к глубокому сожалению, мы с вами становимся свидетелями страшных трагедий. Вот именно встречные потоки, когда происходит столкновение, что называется, лоб в лоб, то, как правило, это достаточно серьезный, очень трагический результат. Так вот, изначально тогда было так. Потоки, встречные потоки не соприкасаются. Если нет возможности проложить встречную магистраль, и опять же, не менее чем двухполосную, допустим, на каком-то расстоянии, а я видел, допустим, дороги, где встречный поток разделяет 20, 30, 40 метров. То есть там просто лесополоса идет, понимаете? С системой разворотов, безусловно, как они называют, это U-turn, так называемые. Вот, то тогда, если они соприкасаются, то тогда посередине стоят мощнейшие бетонные металлические заграждения. Это была принципиальная позиция. И если вы поедете сейчас вот по любой шоссейной дороге, вот в системе Interstate, вы никогда не увидите соприкасающиеся встречные потоки. Это либо совершенно напоминающие такие, знаете, противотанковые заграждения, вот либо такие бетонные стены стоят с блоки, либо это просто разведенные потоки на расстоянии нескольких десятков порой метров. И это, конечно, дало свои результаты моментально, потому что, допустим, после того, когда вот стали уже специалисты после внедрения этой системы, когда они стали уже подсчитывать, смотреть результаты, они обратили внимание, что помимо того, что сумма затраты на доставку товаров, помимо того, что экономический эффект, снизилась еще колоссально, в два раза снизилась смертность на шоссейных дорогах Америки в тот момент. Это тоже было принципиально, так сказать, вот такое, знаете, достижение именно этого. Помимо того, что шел бизнес, помимо того, что люди строили, потому что все хотели жить недалеко от хорошей дороги, чтобы добираться до центрального, до города. Вот эти белые suburbs, вот окраины, о которых мы сейчас говорим, и которые сейчас, к сожалению, в очень большой степени находятся вот как бы под атакой некоторых радикальных группировок в Америке, но вот именно вот эти вот пригороды, они именно тогда возникли. В тот момент началось вот такое бурное развитие после Второй мировой войны, когда постепенно-постепенно люди осваивали территории, земли были недорогие, потому что это были еще до недавнего времени пустоши, но дорога решала все. Дорога приносила туда инфраструктуру, воду, электричество, это все протягивалось за этим. Именно в этот момент мы с вами видим, не случайно ведь, появление широкой сети так называемых ресторанов быстрого фастфуда, именно Макдональдс, самый крупный ритейлер в мире Walmart, кто был в Америке, знает эти огромные совершенно комплексы, вот эти моллы, как мы их называем, шоппинг-центр, это торговые центры, они именно тогда возникли, и они возникли именно около этих дорог, потому что ни одна компания на тот момент не могла себе позволить купить нечто подобное, вообще землю, где-то, допустим, в черте города, поближе к городу. Это было возможно только где-то на дороге. Поэтому, вот насколько я помню, вся Америка из крупных городов, она ездила на так называемый шоппинг именно вот туда, куда-то, так сказать, в сторону. Они ездили на эти центральные, так сказать, вот торговые центры, которые стояли вдалеке от города. Но туда можно было добраться за 20-30, ну максимум 40 минут, если это очень далеко было. И, естественно, конечно, это было все безопасно, это было все на огромной территории, это были огромные парковки, которые можно было себе позволить. Это меняло стиль жизни, потому что раньше люди еще до недавнего времени, Второй мировой войны, даже после нее, это были, так сказать, маленькие магазинчики, локальные магазинчики еды, молочные, хлебные, вот как в свое время у нас в советское время мы были, молочные магазины, булочные. Это также было и в Америке. Но именно дороги, они дали толчок развитию этих центров, и, естественно, там появились огромные вот эти торговые, продовольственные магазины, куда уже люди ездили и закупали на неделю, на две себе продуктов. Естественно, вот эти тележки появились. То есть, понимаете, это вот опять изменялось постепенно, постепенно. Менялась и психология людей. Люди по-другому стали на это, на все смотреть. Более демократичная одежда, кстати, как ни странно, это тоже очень большой степень, потому что люди были все в дороге. И это в какой-то степени даже, может быть, такую злую шутку сыграло немножко, потому что американцы, конечно, очень и очень фривольно вот в этом отношении одеваются. То есть, это шлепанцы, там, шорты, майка и, как говорится, вперед. Там никаких уже, что называется, никаких изысков тут уже никто себе не позволял, потому что это там безумная мамаша, у нее там дети сзади сидят, она, так сказать, приехала на машине, по дороге спокойно добралась до этого центра, закупила там все, опять все покидала вместе с детьми все в машину и поехала, как говорится, обратно. Вот, поэтому, конечно же, я еще раз хочу повторить, что это был очень такой показательный и очень существенный все-таки момент в развитии Соединенных Штатов Америки. Почему вот сейчас мы говорим об этом? Я думаю, что сейчас это очень-очень актуально. Вот последнее время, я не знаю, как вы, а я слышу очень приятные такие, моему, по крайней мере, слуху, разговоры. Причем, ну, разговоры, я имею в виду, конечно, наше правительство. Вроде бы мы начинаем инвестировать в инфраструктуру. Вроде бы мы начинаем распечатывать эти силуановские кубышки, чубайсовские, кудриновские, грефовские. И вроде бы мы сейчас начинаем постепенно-постепенно планировать, по крайней мере, тратить эти деньги на наши инфраструктуры. Я не знаю, я не специалист в области дорожного строительства, я не специалист в области инфраструктуры как таковой, но в моем понимании, по крайней мере, инфраструктура – это прежде всего дороги. И, конечно же, вот здесь я еще раз хочу обратить внимание, мы сейчас с вами говорим в целом, я стараюсь вас, так сказать, проинформировать о самом событии, но я убежден, и я так думаю, я надеюсь, что те люди сейчас, которые будут заниматься развитием инфраструктуры, сети дорог у нас, а это необходимость колоссальная, я хочу сказать, что, конечно, много делается сейчас, но явно этого недостаточно. Потому что если еще центральную часть мы можем каким-то образом поставить в пример, но, допустим, если дальше в провинцию, особенно Сибирь, Западная Сибирь, Сибирь, дальше Забайкалье, конечно же, там вопрос стоит чрезвычайно остро. Да и не только там, и на юге у нас тоже проблем много. Попробуйте, так сказать, так вот без остановки до Сочи доехать на машине. Пока еще нет такого, знаете, как говорится, прямой дороги, которая бы нас привела. Нет дороги, которая бы нас привела. Ну вот недавно вроде бы мы построили дорогу в Санкт-Петербург, о которой так еще Радищев говорил в 18 веке. Вот. В Казань пока еще не достроено. До Нижнего Новгорода тоже еще пока под вопросом. Я не говорю уже Вологда, Петрозаводск. Карелия становится прекрасным у нас туристическим центром. Тоже пока дороги еще не удовлетворительные. Но я уже не говорю там Алтай, я не говорю уже Байкал. Хотя можно было бы этот вопрос решить, потому что это сопоставимо с теми расстояниями, которые, допустим, были от Нью-Йорка и до Сан-Франциско. Это тоже там порядка 5000 километров. И тем не менее же это справились люди, сделали же в какой-то степени. Я просто искренне надеюсь, что еще раз те люди, которые у нас будут серьезно этим заниматься, возьмите этот опыт. Мы сейчас с вами говорим не об этих политиканах, которые позорят свою страну, мы сейчас с вами говорим о тех людях, которые строили Америку. Те люди, которые постепенно вот довели. Потому что план развития этих дорог, он был рассчитан на 35 лет. Фактически вот считается, что таким завершением это было, это вот начало 70-х годов, 73-74 год. Но я вам хочу сказать, что до сих пор эти дороги строятся, до сих пор продолжается эта работа, и это находится, я еще раз хочу подчеркнуть, под федеральным контролем. Под федеральным контролем. Конечно, там есть свои проблемы, я слышал достаточно много там и коррупционных каких-то было скандалов, там было это все, никто, я не хочу сейчас идеализировать ситуацию, но я хочу просто подчеркнуть, что строительство дороги, это, конечно же, в очень большой степени, это политический проект. Я вот хотел бы, чтобы наше правительство, те люди, которые будут этим заниматься вплотную, а я надеюсь, что вы будете заниматься, уважаемые дамы и господа, я бы хотел, чтобы вы обязательно подчеркнули вот опыт именно оттуда, там есть многому чему поучиться. Это касается качества дорог, это касается федеральных стандартов твердого покрытия, а не это, так сказать, волнообразное желе, которое образовывается у нас постоянно, в частности, я могу говорить о Ярославском шоссе, которое постоянно ремонтируется у нас, постоянно за последнее время, особенно в районе Пушкина, и у нас там опять, как водители называют, амурские волны начинаются. Кто-то что-то не доложил в асфальт или еще что-то. Такие вещи недоступны, потому что в Америке было несколько судебных процессов, когда просто разрывали на части компании, которые некачественно строили дороги. Я вам хочу сказать, что мы называем, американцы называют эту систему, значит, систему шоссейных дорог между штатами, но Эйзенхауэр, когда изначально он планировал это строительство, он называл ее немножко по-другому. Потому что он говорил, что это значит система между штат and defense highway и для обороны. Он тогда уже думал о том, что эти дороги могут в какой-то степени сыграть свою роль, допустим, в случае подвоза там, боеприпасов там, вот, к побережью, чтобы опять, если придется там воевать, чтобы это делать. Более того, он взял стандарты, которые были в свое время, я не знаю, где он это подсмотрел, но эти хайвеи, они должны были на тот момент выдержать посадку реактивных самолетов, которые тогда были на вооружении. То есть вы представляете себе, какие были, так сказать, требования вот, к качеству дороги. Я не знаю, нужно ли нам до такой степени это все пускать, но мы с вами прекрасно знаем, что мы сейчас начнем эту программу, и я надеюсь, что она будет идти. Но я бы очень хотел, чтобы люди все-таки смотрели, кто строит и как строит, и что за компания, и ответственность за это. У нас есть уже механизмы какие-то, я знаю, что, допустим, тендеры сейчас, которые распределяются, они распределяются не просто на строительство, но и на обслуживание дорог. Вот я просто очень хочу, чтобы наши чиновники контролировали это, чтобы это было не просто голословные заявления, а это действительно была реализация тех планов, которые сейчас мы все, по крайней мере, мы ожидаем от нашего правительства. Коль уж у нас так бурно сейчас развивается внутренний туризм, сейчас самое время именно обратить внимание на нашу инфраструктуру. У нас есть деньги, у нас есть свободные ресурсы, мы можем это, у нас есть рабочие силы, у нас и люди хотят зарабатывать. Так давайте мы сейчас это используем для того, чтобы не только построить дороги, но и построить нашу страну. У нас есть шанс это сделать. И вот здесь я еще раз хочу повторить, мне бы очень хотелось, чтобы вот этот положительный опыт, который был в Соединенных Штатах, я бы хотел, чтобы мы его использовали со всей, как говорится, инфраструктурой. Вот. Потому что, я еще раз хочу повторить, помимо всего прочего, это был еще очень хороший такой, знаете, экономический толчок по всему, вот, помимо всего этого. Вот. Дороги обошлись, я просто хочу вам некоторые данные дать, что изначально планировалось 27 миллиардов долларов вложить, это еще в 56 году на 13 лет. В результате получилось 120, ну, в 10, там, в 5 с лишним раз больше. Но это уже был, правда, 73 год, когда это все подсчитали. Но, тем не менее, порядка 66 тысяч километров высокоскоростных дорог. Я еще раз хочу повторить, высокоскоростных дорог. Дорог, по которым... на которых наши машины не бьются, дороги, на которых мы не тормозим каждый раз перед светофорами. Я вообще не понимаю, я еще раз, я просто могу говорить о Ярославском шоссе, какому умнику пришла в голову идея на шестиполосном хайвее Ярославка и Межнародка ставить светофоры? Это у кого-нибудь там вообще есть, так сказать, это? Там стоят светофоры, вы понимаете, что вы едете просто, это не город, это не Пушкино, это вы просто едете по дороге, и там светофор стоит. Пару раз я увидел, когда он был красным. Я так и не понял, почему он был красным неожиданно. Так, как правило, он зеленый. Я убежден, что многие из вас, уважаемые радиослушатели, ну, а по своим радиусам, что называется, вы тоже встречали очень много вот таких непонятных совершенно вещей. Надо наводить порядок на дорогах. Я имею в виду сейчас, прежде всего, я говорю о государственной программе. Это должен быть комплекс всего, помимо всего прочего, чтобы это было в очень большой степени, ну, что называется, наглядно, чтобы это было видно, чтобы люди чувствовали, чтобы бизнес это чувствовал, чтобы малый, средний бизнес, который пойдет потом и будет строить свои там заправки, ресторанчики, гостиницы, остановки, там, автосервисы, чтобы они это тоже почувствовали, чтобы люди могли добираться очень быстро из Москвы, тогда и Москва разгрузится. Если вы будете жить, допустим, на расстоянии там 100 километров от Москвы, где еще можно купить за нормальные деньги и дом, и со всеми удобствами можно купить дом. И если вы знаете, что вы можете в течение часа добраться до Москвы, что иногда не удается, допустим, добраться там от метро Варшавская куда-нибудь в Медведково, если еще там, допустим, ваш офис находится не прямо рядом с метро, вам надо еще там куда-то пройти. Но кто же будет тогда ломиться и пытаться купить квартиру где-нибудь в Москве, там около метро, там или еще, если он может спокойно жить в шикарном, в хорошем домике, который стоит треть той цены, которую он заплатит за квартиру в Москве. Вы посмотрите, какой комплекс проблем моментально, так сказать, выходит на достаточно вразумительное решение. То есть совершенно реальные вещи, которые мы можем уже говорить, обговаривать. И вот в Америке это именно так и сработало. В очень большой степени, посмотрите, что получилось. Люди переехали в пригороды. Люди из квартир в районе Квинса, Бронкса, Бруклина, допустим. Вот Нью-Йорк я возьму, что я знал ближе. Да. Люди переехали в дома. Так люди и семьи уже по-другому свои планируют. Он знает, что он может работать и ездит. Это половина Нью-Джерси ездит работать в Нью-Йорк. Это и общественный транспорт там прекрасно развит, но это и автомобили. Но там же и семьи другие уже получаются. Вы понимаете, в хорошем доме у вас уже и мысли о том, что нужно, так сказать, все-таки пополнить свое семейство, оно уже возникает совершенно реально. Конечно, другие еще факторы здесь важны, но, по крайней мере, у вас есть место, где вы сможете жить, где вы все можете поместиться, а не в какой-то, так сказать, маленькой квартирке, от которой вы не можете отойти, потому что она находится очень близко там от вашей работы. Это ведь тоже проблема, которая у нас сейчас складывается. Так что еще раз хочу повторить, это вопрос, который можно решить, и у нас есть сейчас шанс именно это сделать. Я единственное хочу сказать, мы более подробно поговорим, и я приму ваши звонки, спасибо, я вижу, что уже вы звоните после перерыва и после выпуска новостей. Я просто хочу вам сказать, что, называя Дуайта Эйзенхауэра, было бы несправедливо не упомянуть и других людей, которые самое непосредственное участие принимали в подготовке, потому что в 1916 году, это при Теодоре Рузвельте, как раз тогда вот пришел... В 16-м году это был такой федеральный акт дороги. Тогда как раз вот начиналось финансирование и первые разговоры о вот этой системе. И, конечно же, очень большую роль здесь сыграл Франклин Делано Рузвельт, который после Великой депрессии, он начал, предварительно начал, он тогда еще не говорил о высокоскоростных дорогах, но он начал строительство федеральных дорог. То есть это понимание было... И вот именно понадобилось и, я считаю, в какой-то степени провидение самого Франклина Делано Рузвельта и, конечно же, самого Дуайта Эйзенхауэра, который был его подчиненным. Так что, конечно же, это было коллективное, скажем так, решение. Сейчас немножко рекламы, выпуск новостей, а потом продолжим.
Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка. Лайв».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Продолжаем нашу передачу «Америка Лайт». Говорим об Америке без политики. С вами Рафаэль Ардуханян. Сегодня мы с вами говорим о скоростных магистралях Соединенных Штатов Америки, которые названы именем президента Соединенных Штатов Дуайта Эйзенхауэра, Эйзенхауэр Хайвей Систем. Дороги, которые соединили всю Америку, дороги, которые создали в очень большой степени создали современный облик Америки. Я хочу вам... Так, вот у нас сообщение есть. Спасибо вам большое за комплиментарное здесь. Вот мигрант из Кореи-таун пишет: Рафаэль, вы слышали про то, что в Лос-Анджелесе все магистрали строили, где проживает только афроамериканское население? Ну, это чушь какая-то, безусловно, никто. Кстати, афроамериканское население в Калифорнии, в Лос-Анджелесе, по крайней мере, оно живет в основном в черте города, и уж, а там дороги ужасные. Кстати, это отдельный разговор, там, поверьте мне, вы полюбите московские дороги, когда посмотрите на некоторые дороги в Нью-Йорке или там, допустим, в Лос-Анджелесе. Они раздолблены, разбиты похуже некоторых наших. Так что здесь нет. А хайвей нет. Ну, кто же там специально смотрит? Григорий, Санкт-Петербург. У меня есть футболка дорога 66. Друг привез. Совершенно верно. Знаменитая дорога 66 протянулась практически от побережья до побережья. Как и 80-я магистраль. Она как раз идет Нью-Йорк-Чикаго и до Сан-Франциско. Я, кстати, хочу вам сказать, что они открыли, собственно говоря, новые возможности. Вот дороги, которые... которые строились, потому что помимо вот этих торговых центров, о которых я вам говорил, появились ведь еще вот эти парки развлечений как раз, Диснейленды знаменитые, они ведь тоже были вынесены за черту города, и к ним всегда была хорошая, так сказать, вот подъездные дороги, и без этих бы дорог это просто было бы невозможно такое количество туристов принять. Вот, поэтому, как вы сами понимаете, в этой ситуации, когда открываются вот такие заведения и учреждения в глубинке, то тогда это фактически провинция возрождается, и люди уже из богатых городов, они несут свои деньги туда, и там инфраструктура эта возникает. Я вот вам говорил сейчас, я просто хочу вам дать еще вот некоторые данные, особенно по поводу безопасности. Резко сократилось число аварий. 56-й год, я вам даю данные, было... Ну, это статистика, 6,3 смерти, да, вот на 1 миллион миль дороги. Вот это вот по статистике было. Это было 56-й год. В 74-м году это уже было 3,57, а вот в системе Interstate это было 1,55. Вот вы посмотрите, 6 смертей, да, и одна, вот если мы даже так сделаем, посмотрите, во сколько уменьшилась смертность. Именно эти дороги, они помимо всего прочего, что удобно, они безопасные были. Практически было, люди констатировали, что исчезли вот эти лобовые столкновения, потому что дороги были разведены друг от друга. Там было невозможно врезаться. Даже если вы там, я не знаю, по какой-то, там, я не знаю, навязчивой идее кто-то захочет совершить подобным образом самоубийство, у него этого не получится. Я бы хотел, чтобы на это обращалось внимание. Вот, кстати, мастер пишет, хайвей платные. Вы совершенно правы. Меня, кстати, вот эта тенденция очень беспокоит. У нас сейчас открываются неплохие дороги, в частности, окружные дороги вокруг Москвы. Так там уже, я смотрю, вовсю идет торговля. Я бы очень не хотел бы, чтобы этим увлекались наши власти. Я понимаю, что надо окупать дороги, я понимаю, что нужно все, что необходимое делать, но, пожалуйста, без этой дикости. Все-таки исходите из реалий, которые сейчас существуют, и заработок, и все, что с этим связано. Так что, пожалуйста, было. Так, Алекс пишет нам о строительстве дороги из Иркутска в Ольхон. Вот. Владмос пишет, похоже, вы не читаете. Значит, Владмос, я не помню, вы, наверное, у нас или первый раз, или, может быть, я не помню. Я никогда не читаю, у меня никогда нет перед собой текста. Я считаю, это ниже своего достоинства, непрофессионально. Передо мной лежат данные, где я просто координирую вот срок, количество, цифры. Я беру только из этого, вот из своих каких-то наработок. Но, безусловно, ни о каком там лекции, так сказать. Кстати, и лекции мои студенты знают, я никогда не читаю по списку, это всегда импровизация, передо мной лежат тезисы или какая-то информация, которая, чтобы, так сказать, цифры, что называется, статистика, но не более ничего, конечно, нет. Так что спасибо, что вы обратили внимание на это. Вот. Владмос написал, а что ж не читаете мое сообщение? Ну вот же, я же прочитал. Так что да. Григорий, совершенно правильно. Route 66 это песня Rolling Stones. Давайте возьмем, потому что у меня уже просто совесть надо иметь мне. Давайте послушаем наших. Добрый вечер.
Алло, Рафаэль.
Да.
Добрый вечер, деревенский парень.
Деревенский парень, добрый вечер.
Как всегда, вот красиво рассказываете, все замечательно. Я еду по хайвею, слушаю.
Спасибо.
В хорошем смысле Рафаэля. Ну а где музыка?
Ой, вы знаете... Рафаэль,
вот по трассе, ну вы едете. Вот включите, пожалуйста, вот начало первой передачи про джаз. Вот эту музыку, она так мне запала, Рафаэль.
Хорошо, я понял. Деревенский парень, я понял.
И музыку слушаю.
Хорошо. Я, так сказать, постараюсь сейчас сделать. Речь идет о песне Рэя Чарльза «Song for You», «Песня для тебя». Конечно, она прекрасная песня. Это. Если будет возможность, я обязательно поставлю. Если я не успею это сделать, вы уж, как говорится, не взыщите. Давайте еще возьмем. Слушаю вас, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Наталья.
Да, Наталья.
Вы, Рафаэль, такую больную тему затронули, этих хайвеев.
Mm-hmm.
Ну, я дачница, через наши дачи и мимо наших дач.
Наталья, извините, а
по шоссе.
Какое шоссе?
От Ярославского.
Да, да.
Планируют до Горьковского, такую хорду.
Да.
Вот как раз хайвей скоростной до 120 километров, шестиполосный. С минимум там какие-то развязки. Хотят соединить города.
Да?
Ивантеевка, Фрязино, Щелково.
Это вы имеете в виду Софриновскую, да, это ответвление от Софрина, которое идет?
Нет, от Правдинского пойдет.
А от Правдинского пойдет? А я не слышу, потому что я у Софрина слышал это вот центральный радиус, который они уже построили, и уже платно он стал. Вы знаете, да, это
нет,
тоже?
Нет, а это еще только планируют. Но... Вы понимаете, там же дачные места.
Угу.
И мимо дач, или прям по дачам будут сносить. Вот вы такой сторонник этих хайвеев, а у нас это трагедия. Как мы будем жить рядом, допустим, 100 метров, 200 от этого хайвея? Вот его так распланировали, например, да?
Угу.
Ну как? Это шум,
Наталья,
газы.
Наталья,
как мы будем
совершенно
ходить?
Верно. Нет, я с вами 100%
вот как
согласен, Наталья, поэтому
просто
спасибо.
Мимо вашей дачи, наверное, не планируют.
Нет, простите, пожалуйста, мимо моей дачи, если вы хотите, моя дача находится в 100 метрах от 108-й дороги. Так что я знаю, что это такое, поверьте. Но просто единственное, что мой коттеджный поселок, он был построен после того, как была построена эта дорога. Поэтому мне, как говорится, роптать не на что. Но зато я очень быстро выбираюсь и еду, как говорится, в Москву. Так что, но я с вами согласен, здесь куча проблем. Если вы обратили внимание, изначально, когда я начал говорить об этом, я призывал и призываю правительство. Кстати, вот и ваше обращение сейчас. Когда будут планироваться новые дороги? Когда будут строиться? Конечно, это люди, но обязано правительство это учитывать. Вне всякого сомнения. Поэтому, конечно же, ни в коей мере я не говорю, что это должно быть, знаете, так спонтанно, что называется, с потолка и строить друг дорогу там над дачами или там, чтобы сносить, тем более, не дай бог. Да нет. Я говорю о том, что... А потом, ну, я, знаете, все-таки надеюсь. У нас что, земли, что ли, мало, что ли? Мы что, не можем дорогу построить так, чтобы не задеть ничей дом? Ну, по-моему, это не так. Ну, по крайней мере, я так думаю. Вот, я хочу еще вам дать несколько цифр по поводу этого. Я вам говорил о безопасности, что в 5 раз она улучшилась, смертность снизилась из-за этого. Вот, и то же самое, значит, комиссия, которая подытоживала, это вот середина 70-х годов, они сказали, что общая выгода, вот, таковы, что порядка более 2 триллионов долларов это выгода из-за чего? Повышение эффективности производства, снижение розничных цен, уменьшение аварийности. То есть, другими словами, вот те инвестиции, которые были, 129 миллиардов, они окупились в прямом смысле. Так, не могу не взять звонок этого нашего радиослушателя. Лимузин, слушаю вас.
Да, здравствуйте, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, очень интересная программа, так здорово рассказываете, приятно.
Спасибо.
Вы знаете, конечно, наша страна нуждается в развитии, дорог, но, понимаете, по какой-то причине неведомой этого не происходит, хотя вроде как все очевидно. У нас есть все для того, чтобы быть богатыми и счастливыми. Как так происходит, не знаю. Вероятно, дело в коррупции какой-то. Потому что, смотрите,
да.
У меня на даче есть дорога, которую строили еще в СССР. Она достаточно длинная. И нагрузка на нее, в общем, тоже большая. Но ее ремонтируют раз в 10 лет.
Угу.
То есть там прекрасный асфальт. И как бы ничего не происходит с ней. Почему так? Почему в Москве так не получается?
Вы знаете, я, Лимузин, я с вами согласен совершенно. Я еще раз вот хочу повторить, потому что это ведь действительно проблема из проблем. И когда мы начинаем это грандиозное строительство, ведь а что говорят нам вот наши неолиберальные так называемые сторонники вот это финансовой, скажем так, пирамиды, да, вот у нас, которые не хотят вкладывать, они говорят, да это же разворуется, да это же будет инфляция. Они говорят об этом, и это действительно проблема. Но мы должны решать эту проблему, понимаете? Но мы не можем останавливаться в развитии из-за того, что из-за нескольких негодяев, которые по какой-то причине там, ну, будут воровать так и так. Но с ними надо, значит, расправляться жесточайшим образом, потому что эти люди тормозят федеральное развитие, развитие федеральных программ. И, кстати, я хочу сказать, мы же с вами видим, что сейчас все-таки происходят определенные изменения. И, вне всякого сомнения, здесь, я думаю, что все-таки и президент держит руку, что называется, на пульсе. Да? Вот. А сейчас, по заявкам наших уважаемых слушателей, я ставлю песню, которую заказал наш деревенский парень. Деревенский парень для вас и для всех вас, уважаемые радиослушатели. Рэй Чарльз. Песня о тебе и для тебя.
In my life and time, I sung a lot of songs. I've made some bad rhymes. I've acted out my life in stages with 10,000 people watching. But we're alone, and I'm just to sing this song for you. I know your image of me is what I hope to be, baby. I treated you unkindly, but girl, can't you see? There's no one more important to me, so darling, can't you please see through me? 'Cause we're alone now and I'm singing my song for you. You taught me precious secrets of the truth withholding nothing. You came out in front and I was hiding. But now I'm so much better. So if my words don't come together, listen to the melody. 'Cause my love's in there.
Да, ну действительно хорошая песня, уважаемые радиослушатели, дорогой деревенский парень. Да, действительно, ее можно слушать бесконечно. И, кстати, здесь тоже в какой-то степени поется о том, как сколько, как поездил, как помотался по свету Рэй Чарльз, прежде чем встретить свою ту самую единственную. Кто знает, может быть, он к ней ехал именно вот по одной из этих дорог. По крайней мере, Рэй Чарльз как раз и был вот современником начала строительства. Пик его творчества как раз пришелся именно на это. Я хочу сказать, кстати, то, что касается истории, это любопытно. Последний стык был вот этой дороги, 80-й дороги, от Нью-Йорка до Сан-Франциско в районе Солт-Лейк-Сити. Это штат Юта, около Невады, на подъезде к Калифорнии. И вы знаете, что самое интересное? Интересно то, что именно в этом же месте, буквально в нескольких километрах от него, 120 лет тому назад, 120, это я говорю сейчас о событиях начала 90-х годов, там был вбит так называемый золотой стык другой дороги, которая тоже в очень большой степени изменила развитие и вообще облик страны. Была построена, закончена вот эта трансконтинентальная железная дорога, тоже из Нью-Йорка до Сан-Франциско. Вот, это тоже очень знаменательно, что именно вот в этом месте с интервалом в 120 лет сошлись, как бы, вы знаете, вот две ипостаси, два, так сказать, крупнейших события и важнейших события в жизни Америки. Так что это, еще раз хочу повторить, это достаточно символично. Американцы любят свои дороги. Огромное количество фильмов. Я думаю, что, уважаемые радиослушатели, вы, тот, кто из вас смотрит фильмы, такие как вот «Беспечный ковбой», да, где в какой-то степени, вы, наверное, понимаете, что, допустим, вот такая культура, как рокеры, да, и байкеры, вот культура, вот эта Харлея Давидсон, она была бы невозможна без этих дорог. Дороги, которые выбирали эти люди, и которые всю жизнь свою, собственно говоря, проводили на этих дорогах, которые не могли, и нигде себя не чувствовали уютно, только в этой дороге, этот простор. Я думаю, это в какой-то степени согласуется и с нашей русской душой. Ну, вспомните хотя бы гоголевское, кто ж не любит быстрой езды. Я думаю, что здесь очень много моментов, которые, знаете, приятно подметить. Вот, кстати, как раз один из наших радиослушателей, он как раз пишет нам вот по поводу фильма «Ад на дорогах». Вот как раз там по поводу строительства вот этой, это сериал, вот строительство дороги, трансконтинентальной железной дороги. Да, я хочу сказать, что это она строилась в основном китайскими мигрантами, и они, конечно, там было очень много трагических моментов, потому что очень многие умерли, а американцы потом даже им гражданство не выдавали почему-то из-за этого. Так что давайте мы еще возьмем звонки. Слушаю вас, добрый вечер.
Алло.
Да-да-да, слушают вас.
А, добрый день, Михаил, Москва.
Да, Михаил.
Спасибо вам большое за передачу, очень интересная передача.
Спасибо.
Прекрасная идея про дороги, то, что это реально людям дает возможность свободно перемещаться, осваивать территории. И я хотел бы вас попросить, поскольку вы Америку знаете не понаслышке, как-нибудь коснуться темы еще одной такой же важной для освоения территории, как малая авиация в Соединенных Штатах. Я как-то смотрел сюжет по Discovery и просто обзавидовался, когда там женщина, по-моему, ветеринар на Аляске, выходит из дома, открывает Cessna, ну как мы открываем автомобиль,
да, да, да,
садится и летит по делам. Вот, прекрасный был сюжет. Не могли бы вы как-то вот
я понял,
про,
да,
на, про это, взять эту тему и раскрыть ее?
Михаил, да, я понял. Михаил, вы знаете, это очень интересное предложение, я обязательно над этим подумаю. Вообще, уважаемые радиослушатели, я всегда буду рад, как после, конечно, передачи, если вы зайдете на сайт, вы можете оставить свои пожелания. Безусловно, я не могу сказать, что я буду, что называется, следовать этому, но я, безусловно, это учту. Вы прекрасно знаете, что изменилось время передачи, изменился характер, изменился тематика передачи, но неизменно одно. У нас передача «Диалог». Поэтому, безусловно, я к этому прислушаюсь. Вот не могу не зачитать наш слушатель из Америки, Владимир. Я сейчас на 287-й дороге. Бог мой, это дорога, с которой у меня связано 15 лет. Ой, даже не знаю, Владимир, завидую вам или не завидую, не знаю, но это, конечно, воспоминаний очень много было. Прекрасная широченная дорога, и прекрасно она устроена, очень удобная. Вот, это одна из центральных магистралей Нью-Джерси. И помимо того, что еще это Нью-Джерси Тёрнпайк, это вот нью-джерсийский, скажем так, хайвей такой. И Гарден Стейт, у них еще есть такой хайвей, который идет вдоль побережья прямо в Атлантик-Сити. Мы в прошлый раз с вами говорили о Лас-Вегасе и Атлантик-Сити. Вот это как раз дорога, которая связывает Нью-Йорк и Атлантик-Сити, и благодаря этой дороге туда можно добраться, ну, чуть больше часа, хотя там побольше 100 километров. Это тоже вот один из показателей, я так думаю. Артем, моя мечта — проехать по 66-й дороге на Харлее. Ну, конечно же, вы все правильно говорите. Беспечный ездок, Марлон Брандо, конечно это. Саша Зум пишет: Рафаэль, затронули за живое, посоветуйте, пожалуйста. Вот, Владимир, ну перестаньте, вы еще и фотографию прислали, имеете все-таки совесть, ну что же вы, ну это же вообще сейчас. Так, Саша Зум: Рафаэль, затронули за живое, посоветуйте, пожалуйста, на какие-то фильмы из серии Road Movie, очень что-то захотелось сегодня посмотреть. Вы знаете, «Беспечный ездок», конечно, посмотрите это, и я даже не знаю, что еще. Вы знаете, это они настолько, так сказать, все вот возникают. «Ковбой Мальборо» и, господи, я забыл, так сказать, название фильма, где играл Микки Рурк и Дон Донсон. Вот, тоже хороший фильм как раз о дороге, вот, я бы эти посоветовал, наверное, вот, но их очень много, я вот сейчас просто даже так навскидку, не знаю, послушаю вас и поеду, мне еще ехать, это хорошо, так, так, Владмос, вы пишете там про грунт, там про все прочее, ну, я просто не читаю ваши вот эти послания, потому что, ну, я не специалист там, какой грунт, под что там делать, ну, просто я, как говорится, не могу, так сказать, вам здесь оппонировать ни в коей мере, поэтому не хочу просто смешно выглядеть, потому что принимаю ваши, так сказать, вот рекомендации технические, это, как говорится, как должно, да, просто мы сейчас не о технической составляющей говорим, давайте еще возьмем, угу. Добрый вечер, слушаю вас.
Рафаэль, доброго здоровья, Андрей беспокоит.
Да, Андрей.
Я вот перебирал в памяти фильмы, вот, ну, много, и «Идеальный мир» с Клинтом Иствудом, да. И «Наркокурьер», его свежий фильм, а про железные дороги «Однажды на Диком Западе». А сделайте передачу про Миссисипи, про речной транспорт.
Отлично, кстати, хорошая идея, обязательно, да. Вот Миссисипи, я думаю, достойна того, чтобы о ней поговорить, потому что это действительно потрясающе совершенно. И это вот в буквальном смысле, я думаю, если проводить параллель, это наша Волга-матушка и Миссисипи. Это просто, как говорится, один к одному. Это река, свидетель целой страны, целой эпохи. Я думаю, это, да, хорошая идея, спасибо, обязательно сделаем. Кстати, говоря о Миссисипи, я хочу сказать, что... Один из сегодня как раз исполняется 123, по-моему, года замечательному американскому певцу, артисту, общественному деятелю Полю Робсону. Он, ему 123 года, по-моему, исполняется. Он был большим другом нашей страны. За это во времена маккартизма он пострадал. Он скончался вот в 70-е годы. И я помню свой разговор с нашим замечательным поэтом Евгением Евтушенко. Он с ним дружил, он с ним встречался очень часто. И вот Евтушенко, мне очень понравилось, Евтушенко его называл Полюшка, Полюшка, поле мое. Вот. И, кстати, Пол Робсон, он с большим удовольствием пел русские песни. Так вот, он прославился впервые, это как раз в мюзикле «Шоубот». Да, то есть, так сказать, вот корабль, который плавал по Миссисипи с представлениями, казино такой, да, вот развлекательный корабль, такой, естественно, колесный, да, такой. Вот он как раз пел свою знаменитую песню о Миссисипи. Если у вас будет возможность, на Ютубе выложена она, это его, это у него потрясающий бас. Он боготворил Шаляпина вообще, конечно. И считает себя в очень большой степени его учеником, хотя они не соприкасались. И у него вот есть эта знаменитая песня о Миссисипи, это потрясающая совершенно по силе. Я думаю, что это такая, знаете, это песня от имени раба как бы идет, естественно, потому что Поль Робсон, он афроамериканец, да, как мы сейчас говорим, он был негр. И, конечно, это вот, собственно говоря, я думаю, в очень большой степени. Вот если вы послушаете Поля Робсона, исполняющего вот эту песню «Миссисипи» о реке, и послушайте потом сразу «Шаляпинскую дубинушку». Ну, вы знаете, ну, честное слово, ну, очень много общего. И в интонациях, и в мощи голоса, и в самой мелодии это, понимаете? Очень много, и приятно иногда, знаете, находить все-таки какие-то точки соприкосновения, а не разрыва, которые существуют. Так что хорошая идея, обязательно обращу внимание и обязательно, так сказать, сделаю тогда. Давайте еще возьмем. Слушаю вас, добрый вечер.
Алло, алло.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, там платных дорог очень много?
Вы знаете, что там есть платные дороги, но в меру. И самое главное, что вот всегда, как говорится, мы должны с вами знать, если есть платная дорога какая-то, неважно, обязательно есть бесплатный дублер. Обязательно, всегда есть бесплатный дублер. Нет такой ситуации, когда, допустим, есть платная дорога, и только по ней, так сказать, вы можете в той или иной форме передвигаться. Нет, этого нет. Так что, конечно же, это ни в коей мере не соотносится к этому. Так? Харли Дэвидсон, да, вот спасибо напомню. Харли Дэвидсон, «Ковбой Мальборо». Да, конечно, с Микки Рурком. Я думаю, что это очень хорошее. Вот фильм «Трасса 60». Вот. Григорий, правильно, ну да, там они, конечно же, бетон используют, и, конечно же, они в очень большой степени следят за качеством, да. А почему, Артем пишет, а почему у них такая романтика дорог? Вы знаете, оно само навевает. Это ведь само навевает, честное слово. Когда вы едете по такой прекрасной дороге, прекрасные пейзажи, причем Америка, там же очень много, меняется постоянно это, естественно, возникают какие-то лирические настроения. Так что, Владимир, трассы строят как слоеный пирог. Да, и следят за этим, и чтобы это было действительно все выдержано в рамках вот всего того, что есть. Очень много трасс перестроили и расширили. Да, Владимир, вы правы, они сейчас продолжают строить. Хотя, конечно, я хочу вам сказать, что немножко. Вот 276-я дорога, которая ведет из Нью-Джерси к Веризано мосту, это вот к Бруклину. Я вот 15 лет ездил в Нью-Йорк, 15 лет ее ремонтировали. Постоянно. Владимир, вот я вам говорю об этой трассе, которая к Веризано мосту от Нью-Джерси ведет. Это постоянно. Но потом мне сказали, что это, оказывается, профсоюз, и, соответственно, там были итальянцы и мафиози, которые контролируют профсоюз. Так что откаты, видно, там были, конечно. Это. Спасибо вам большое за ваше внимание. Я вижу очень много добрых пожеланий. Мы с вами через неделю продолжим нашу встречу в передаче «Америка Лайт». Всего вам самого-самого доброго, и будьте осторожны на наших дорогах.